Шатова я не застал дома. Забежал через 2 часа, опять нет. Наконец, уже в 8 часу я направился к нему, чтоб или застать его, или оставить записку. Опять не застал. Квартира его была заперта, а он жил один, безо всякой прислуги. Мне было подумалось, не толкнуться ли вниз к капитану Лебяткину, чтобы спросить о Шатове. Но тут было тоже заперто, и ни слуху, ни свету оттуда, точно пустое место. Я с любопытством прошел мимо дверей Лебяткина под влиянием давешних рассказов. В конце концов, я решил зайти завтра пораньше. Да и на записку, правда, я не очень надеялся. Шатов мог пренебречь, он был такой упрямый, застенчивый. Проклиная неудачу и уже выходя из ворот, я вдруг наткнулся на господина Кириллова. Он входил в дом и первый узнал меня. Так как он сам начал расспрашивать, то я и рассказал ему все в главных чертах и что у меня есть записка. «Пойдемте», — сказал он, — «я все сделаю». Я вспомнил, что он, по словам Липутина, занял с утра деревянный флигель на дворе. В этом флигеле, слишком для него просторном, квартировала с ним вместе какая-то старая глухая баба, которая ему и прислуживала. Хозяин дома в другом новом доме своем и в другой улице содержал трактир, а эта старуха, кажется, родственница его, осталась смотреть за всем старым домом. Комнаты во флигеле были довольно чисты, но обои грязны. В той, куда мы вошли, мебель была сборная, разнокалиберная и совершенный брак. 2 ломберных стола, комод ольхового дерева, большой тесовый стол из какой-нибудь избы или кухни, стулья и диван с решетчатыми спинками и с твердыми кожаными подушками. В углу помещался старинный образ, пред которым баба еще до нас затеплила лампадку, а на стенах висели 2 больших тусклых масляных портрета. Один покойного императора Николая Павловича, снятый, судя по виду, еще в 20-х годах столетия, другой изображал какого-то архиерея. Господин Кириллов, войдя, засветил свечу и из своего чемодана, стоявшего в углу и еще не разобранного, достал конверт, сургуч и хрустальную печатку. «Запечатайте вашу записку и надпишите конверт». Я было возразил, что не надо, но он настоял. Надписав конверт, я взял фуражку. «А я думал, вы чаю?» — сказал он. «Я чай купил. Хотите?» Я не отказался. Баба скоро внесла чай, то есть большущий чайник горячей воды, маленький чайник с обильно заваренным чаем, 2 большие каменные грубо разрисованные чашки, калач и целую глубокую тарелку колотого сахару. «Я чай люблю», — сказал он. «Ночью. Много хожу и пью до рассвета. За границей чая ночью неудобно». «Вы ложитесь на рассвете?» «Всегда, давно. Я мало ем, все чай. Липутин хитер, но нетерпелив». Меня удивило, что он хотел разговаривать. Я решился воспользоваться минутой. «Давеча вышли неприятные недоразумения», — заметил я. Он очень нахмурился. «Это глупость, это большие пустяки. Тут все пустяки, потому что Лебяткин пьян. Я Липутину не говорил, я только объяснил пустяки, потому что тот переврал. У Липутина много фантазии, вместо пустяков горы выстроил. Я вчера Липутину верил». «А сегодня мне?» — засмеялся я. «Да ведь вы уже про все знаете, давеча. Липутин или слаб, или нетерпелив, или вреден, или завидует». Последнее словцо меня поразило. Впрочем, вы столько категорий наставили и немудрено, что под которую-нибудь и подойдет, или ко всем вместе. Да и то правда. Липутин — это хаос. Правда, он врал давеча, что вы хотите какое-то сочинение писать. «Почему же врал?» — нахмурился он опять, уставившись в землю. Я извинился и стал уверять, что не выпытываю. Он покраснел. «Он правду говорил, я пишу. Только это все равно». С минуту помолчали. Он вдруг улыбнулся давешнюю детской улыбкой. «Он это про головы сам выдумал, из книги, и сам сначала мне говорил, и понимает худо, а я только ищу причины, почему люди не смеют убить себя. Вот и все, и это все равно». «Как не смеют? Разве мало самоубийств?» «Очень мало». «Неужели вы так находите?» Он не ответил, встал и в задумчивости начал ходить взад и вперед. «Что же удерживает людей, по-вашему, от самоубийства?» — спросил я. Он рассеянно посмотрел, как бы припоминая, о чем мы говорили. «Я еще мало знаю. Два предрассудка удерживают, две вещи. Только две. Одна очень маленькая, другая очень большая. Но и маленькая тоже очень большая». «Какая же маленькая-то? Боль? Боль? Неужто это так важно в этом случае? Самое первое. Есть два рода. Те, которые убивают себя или с большой грусти, или со злости, или сумасшедшие, или там все равно. Те вдруг. Те мало о боли думают, а вдруг. А которые с рассудка, те много думают».
«Да разве есть такие, что с рассудка?»
«Очень много. Если б предрассудка не было, было бы больше. Очень много. Все».
«Ну уж и все».
Он промолчал.
«Да разве нет способов умирать без боли?»
«Представьте», — остановился он предо мною, «представьте камень такой величины, как с большой дом. Он висит, а вы под ним. Если он упадет на вас, на голову, будет вам больно».
«Камень с дом?»
«Конечно, страшно. Я не про страх. Будет больно».
«Камень с гору, миллион пудов?» «Разумеется, ничего не больно».
«А станьте вправду, и пока висит, вы будете очень бояться, что больно. Всякий первый ученый, первый доктор, все будут очень бояться. Всякий будет знать, что не больно, и всякий будет очень бояться, что больно».
«Ну, а вторая причина большая-то?»
«Тот свет».
«То есть наказание?»
«Это все равно. Тот свет. Один тот свет».
«Разве нет таких атеистов, что совсем не верят в тот свет?» Опять он промолчал. «Вы, может быть, по себе судите?»
«Всякий не может судить, как по себе», — проговорил он, покраснев. «Вся свобода будет тогда, когда будет все равно, жить или не жить. Вот всему цель».
«Цель? Да тогда никто, может, и не захочет жить».
«Никто»,
— произнес он решительно. «Человек смерти боится, потому что жизнь любит, вот как я понимаю», — заметил я. «И так природа велела».
«Это подло! И тут весь обман!» — глаза его засверкали. «Жизнь есть боль, жизнь есть страх, и человек несчастен. Теперь все боль и страх. Теперь человек жизнь любит, потому что боль и страх любит. И так сделали. Жизнь дается теперь за боль и страх, и тут весь обман. Теперь человек еще не тот человек. Будет новый человек, счастливый и гордый. Кому будет все равно, жить или не жить, тот будет новый человек. Кто победит боль и страх, тот сам Бог будет, а тот Бог не будет».
«Стало быть, тот Бог есть же, по-вашему?»
«Его нет, но он есть. В камне боли нет, но в страхе от камня есть боль. Бог есть боль страха, смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет Бог. Тогда новая жизнь, тогда новый человек, все новое. Тогда историю будут делить на две части. От гориллы до уничтожения Бога и от уничтожения Бога до
гориллы.
До перемены земли и человека физически. Будет Богом человек и переменится физически. И мир переменится, и дела переменятся, и мысли, и все чувства. Как вы думаете, переменится тогда человек физически?»
«Если будет все равно, жить или не жить, то все убьют себя, и вот в чем, может быть, перемена будет».
«Это все равно. Обман убьют. Всякий, кто хочет главной свободы, тот должен сметь убить себя. Кто смеет убить себя, тот тайну обмана узнал. Дальше нет свободы. Тут все, а дальше нет ничего. Кто смеет убить себя, тот Бог. Теперь всякий может сделать, что Бога не будет и ничего не будет. Но никто еще ни разу не сделал».
«Самоубийц миллионы были».
«Но все не за тем. Все со страхом и не для того. Не для того, чтобы страх убить. Кто убьет себя только для того, чтобы страх убить, тот тотчас Бог станет».
«Не успеет, может быть», — заметил я.
«Это все равно», — ответил он тихо, спокойную гордостью, чуть не с презрением. «Мне жаль, что вы как будто смеетесь», — прибавил он через полминуты.
«А мне странно, что вы давеча были так раздражительны,
а теперь так спокойны, хотя и горячо говорите. Давеча? Давеча было смешно, — ответил он с улыбкой. Я не люблю бронить и никогда не смеюсь, — прибавил он грустно.
Да, не весело вы проводите ваши ночи за чаем. Я встал и взял фуражку.
Вы думаете? — улыбнулся он с некоторым удивлением. «Почему же? Нет, я не знаю», — смешался он вдруг, — «не знаю, как у других, и я так чувствую, что не могу, как всякий. Всякий думает, и потом сейчас о другом думает. Я не могу о другом, я всю жизнь об одном. Меня Бог всю жизнь мучил», — заключил он вдруг с удивительной экспансивностью.
«А скажите, если позволите, почему вы не так правильно по-русски говорите? Неужели за границей в 5 лет разучились? Разве я неправильно? Не знаю. Нет, не потому, что за границей. Я так всю жизнь говорил. Мне все равно».
«Еще вопрос более деликатный. Я совершенно вам верю, что вы не склонны встречаться с людьми и мало с людьми говорите. Почему вы со мной теперь разговорились?
С вами? Вы давеча хорошо сидели, и вы, впрочем, все равно, вы на моего брата очень похожи, много, чрезвычайно», — проговорил он, покраснев. «Он 7 лет умер, старший, очень-очень много.
Должно быть, имел большое влияние на ваш образ мыслей».
«Нет, он мало говорил, он ничего не говорил. Я вашу записку отдам».
Он проводил меня с фонарем до ворот, чтобы запереть за мной.
«Разумеется, помешанный», — решил я про себя. В воротах произошла новая встреча.